Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Ее автор и ведущий, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин, беседует с авторами сборника, посвященного событиям Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию лекцию заведующего кафедрой философии православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктора Петровича Лега о возникновении языческих религий. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 10 по 15 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 10 по 15 апреля, метро ВДНХ. Торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов. Уважаемые слушатели, с 14 по 19 апреля будет проходить еще одна предпасхальная выставка. Это светское мероприятие, но вы сможете увидеть множество своих старых знакомых. Это и крестьянские фермерские хозяйства с продуктами питания, и частные предприятия с широким выбором одежды и обуви, также книжные издательства. Выставка будет проходить по адресу: Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 33. От метро Волгоградский проспект будут ходить бесплатные автобусы. Время работы выставки с 11 до 19 часов. 19 апреля с 11 до 16 часов.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У меня сегодня прекрасное настроение. Я держу в руках недавно вышедшую книгу. Не знаю, станет ли она событием русской культуры. Хотелось бы так думать. Она для этого подготовлена, но это уж как Бог даст. Во всяком случае, у меня есть возможность поделиться с вами добрым известием о появлении этой книги и порекомендовать ее вам. Это сборник повестей и рассказов. Называется он «Огненный рубеж» и посвящен событиям Великого стояния на Угре 1480 года, когда большая орда хана Ахмата была намертво остановлена войсками Объединенной Руси под стягами Москвы. Собственно, от этого времени можно отчитывать обретение России суверенитета, независимости от каких бы то ни было других иностранных держав. Платить дань, а Русь перестала гораздо раньше. Однако ей надо было подтвердить воинской силой, что она готова отстаивать свою свободу и свою независимость. События в истории нашей страны поистине переломные. И очень жаль, что слишком скудно оно отражено и в литературе, и в живописи, и в кинематографе. Кое-что есть. Нет, нельзя сказать, что это поле абсолютно пусто. Был, например, замечательный роман Александра Юрьевича Сегеня «Державный». Был, ну, не очень, признаться, убедительный сериал «София». Были другие вещи. Но вот, тем не менее, на мой взгляд, «Стояние на Угре» – это то, о чем надо говорить много, потому что это одна из светлых страниц нашей истории, и при том страница красивая, героическая. Сборник начинается со вступительного слова, произнесенного перед конференцией, посвященной «Стоянию на Угре», митрополитом Калужским и Боровским Климентом, председателем издательского совета Русской Православной Церкви. Я позволю себе зачитать пару абзацев. Ради Бога, потерпите, это хорошо сказано, это стоит того, чтобы послушать. Для Русской Церкви, говорит митрополит Климент, исключительно важен христианский аспект стояния на Угре. Хотелось бы напомнить, что архиепископ Ростовский Воссиан, призывая Ивана III крепко встать за веру и Отечество, написал ему особое послание. Это послание вошло потом во многие летописи. В нем, среди прочего, говорится о христианском долге правителя мужественно бороться за свою землю, за храмы и за людей его подданных. И для того, чтобы эту работу выполнить, собралась славная дружина, скажем так, современных писателей, поэтов. Они специально для этого сборника создали повести, рассказы, стихотворения. Двое из них вошли в состав книги по результатам литературного конкурса, объявленного на эту тему. Это Екатерина Федорчук и Айнур Сибгатуллин. И я, пожалуй, перечислю всех остальных, кто вошел в этот сборник. Ныне сидящие в этой студии авторы сборника Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте. Здравствуйте. И отсутствующие в этой студии Ольга Елисеева, Полина Матыцина, Дмитрий Федотов, Игорь Прососов, Наталья Артенина. Ну и один рассказ в этот сборник написал я, Дмитрий Володихин. Собственно, объявив тех людей, которые создавали эту книгу, я бы еще похвалил замечательного художника Юлию Голуб, создававшую обложку. Обложка мне очень нравится. И сейчас эта книга есть в сети, есть она в сетевых магазинах. Пожалуйста, вы можете набрать в Яндексе название сборника «Огненный рубеж» и увидите, как книга выглядит. Но прежде всего, вот до того, как вы захотите посмотреть на эту книгу, я хотел бы поговорить с двумя авторами этого сборника. Прежде всего о том, что для них стояние на Угре и чем оно вдохновило их на творческую работу. Анастасия Евгеньевна, прошу вас.
Стояние на Угре – это стояние, да, вот важно слово подчеркну, стояние, хотя мы знаем по истории, да, это не было, что войска вышли, они только лишь стояли на берегу, смотрели друг на друга, разошлись. Эта серия была друг за другом ряд сражений, сражений на переправе, да, то есть это не бездействие, да, подчеркну, но все-таки это стояние. И стояние касается и русских воинов, которые, да, готовы к сражению, и весь русский народ. Да, стояние может быть разным, оно связано с терпением. Вот это не в неделю решился исход этой битвы. И когда я работала над темой, я наблюдала, да, на самом деле, насколько важно было в этом стоянии проявить мудрую выдержку, да, терпение, ожидание. Вот, ну и постоянно быть готовым, да, следить за переправами и не пустить противника на русскую землю. Учат, кроме того, нас примеры Ивана III, мудрой политики, умению вести переговоры. Да, то есть он ведет себя как тончайший дипломат своего времени. Не все понимают. Народ, например, и даже церковные, там, владыка Воссиан пишет воззвание, что же ты боишься, князь, выступить, скорее дать сражение. Почему, да, он въезжает в Москву, зажигает посад, то есть вроде бы отступает. Это такая тонкая политика, да, его расчет. А страны кажется, что это проявление страха, отступление. Вот, то есть параллельно наблюдаешь, изучая тему, как строится, да, насколько на самом деле скрыто от нас подлинное действие правителя, да, мы все не знаем, как бы мы видим только внешнюю сторону. Вот, но а спустя время раскрывается их настоящий облик. Ну вот, пожалуй, да, стояние, стояние на Угре, стояние в вере. Это одновременно решалось по исходу этого сражения, этого стояния. Судьба всей России, нашей веры. Это стояние, скорее, да, за веру православную.
Будет ли у нас православная,
да,
держава,
или
она
не
будет улусом Орды опять?
Вот, то есть это выбор цивилизационного пути вновь, да, уже мы выбрали, но нужно позиции укрепить и отстоять, да, и это происходит в это время.
Спасибо, Анастасия Евгеньевна. А чем вас, Сергей Сергеевич, зацепило стояние на Угре? Вы ведь написали стихотворение. Это значит, что из вашей души это событие высекло настоящую искру.
Ну, мне пришлось готовиться же к программе, которая была посвящена стоянию на Угре, и тоже подчитывать много что. Поэтому, когда мне было предложено поучаствовать еще и какой-то как творческая единица в сборнике, я сперва пугливой душой своей испугался, думаю, ну, не получится, ну, какой из меня там, скажем, творец новеллы, допустим, да, какой-то оригинальный. Хотя были опыты, но испугался. А потом, это было в одночасье, вдруг пробило вот на эти строфы. И странным образом все подразделилось на какую-то такую тройственную структуру, и все как-то улеглось, и все, что я хотел сказать, вот в эти строфы улеглось. Это очень странно. Я ведь не осознанно там подстегивал себя, скажем, да, вот сказал, вот надо там успей поучаствовать в сборнике или что-то такое.
Ну, значит, для вас вот стояние на Угре значило много. И что, собственно, оно для вас значило?
Ну, вот спроецировались некоторые много вещей здесь. Пусть я не очень хорошо без той знаменитой диорамы, которая находится в Калужской области, плохо представлял себе, может быть, одеяние, облачение армии, но спроецировались на вот это чувство. Толстовские слова, как ни странно, о том, что грозно и неколебимо продолжало стоять войско, да, вот под обстрелом наполеоновской армии. Вот это. Потом почему-то всплыла картина о покорении Сибири Ермаком, хотя там все перепутано ровно наоборот, да. И картина довольно фантастическая, честно говоря, да. То есть наши казаки наплывают слева, справа огромная вот эта орда. То есть ровно обратная ситуация. Но когда они все наложились, когда вот было получено такой гулкий удар колокола внутри, я понял, что это символ, по-моему, один из сильнейших вот для меня. То есть стоять неколебимо, это значит не обращать внимания на внешнее давление. Вот стоять и стоять себе упорно. И в этом суть и православного воинства, и вообще нашей цивилизации. Особенно это отзывается, когда каждый день в каких-нибудь там топах Яндекса читаешь о том, что применены новые санкции, значит, какие-то продолжаются ущемления против страны. И думаешь, вот разве мы сейчас не стоим? Стоим? Стоим. Врыться, не садимся.
Врыться в землю, не отступать, не сдаваться.
Ну, в общем, да.
Ну что же, значит, эта ситуация из древности напомнила вам современность. Я вас очень хорошо в этом смысле понимаю. Вы заговорили о панораме, вернее, о диораме.
Диораме, Рыженко.
Создан этим замечательным, к сожалению, ныне покойным православным художником.
Очень жаль.
Диорама расположена во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни, недалеко от Калуги, и действительно расположен Владимирский скит рядом с рекой Угра и, видимо, неподалеку от тех мест, где происходили главные события стояния на Угре. Вот действительно, Анастасия Евгеньевна правильно сказала, что это не просто стояние, это, как бы сейчас сказали, фронтовая оборонительная операция. Там было множество боев, 4 дня не вылезали из сражений, и, конечно, большой крови далась эта победа. Специально в этот скит, к этой диораме, в прошлом году издательский совет Русской Православной Церкви возил группу писателей. Там была Анастасия Евгеньевна, там был я. Музейщики очень доброжелательно поделились с нами своими сведениями. Мы увидели вживую памятник Ивану Третьему, их на всю Россию 2, один в Калуге, другой под Калугой, и, в общем, хорошо было бы, чтобы он появился в Москве, очень было бы правильно. И, кроме того, мы получили в подарок книги с документами, с историческими свидетельствами о стоянии на Угре. В общем, церковь в данном случае постаралась, и нам надо было ответить на это ее старание своим старанием. Поэтому я обращаюсь к Анастасии Евгеньевне и Сергею Сергеевичу с вопросом о том, какой аспект этого стояния вы передали в своих произведениях. Вот у Анастасии Евгеньевны рассказ, который называется «Два пояса. Стихотворение в прозе». Звучит очень романтично.
Да, стихотворение в прозе. Так сложилось, что когда я приступила уже к написанию, я поняла, что это не стандартный рассказ с фабулой, да, где, ну, там больше есть и от лирики, такое лирическое начало, поэтому в итоге так определила жанр. Но что значит два пояса? Один пояс — это пояс Богородицы, потому что реку Угра, ее сравнивают с поясом Богородицы, и вот, да, она не пускает на той стороне Орда, здесь русские войска, и пояс Богородицы охраняет. Этот образ я, ну, несколько раз встречала, когда изучала тему. Второй пояс. Второй пояс — это уже более конкретный пояс. В основе истории, которая случилась с бабушкой Ивана III, Софьей, и ее двоюродным племянником Василием Косым. Тогда он еще не был косым, он имел оба глаза, но вот он пришел на пир, на брачное торжество. Он, у него был такой красивый пояс, расшитый камнями, особый пояс, который по преданию принадлежал самому Александру Невскому, этот пояс. И вот Софья увидела, и она решила, что незаконно он так себя украсил, и нужно этот пояс сорвать. Существует известная картина.
Что этот пояс принадлежит наследию ее сына, должен был перейти к нему, но оказался в чужих руках.
Да, но она решает это дело прямо, скоро, на этом же пиру. Как я поняла, довольно грубо срывают пояс, и он такой посрамленный, униженный, возмущенный, он покидает это собрание. Такой сюжет исторический, да, вот в разных исторических материалах я нашла. А далее я стала соотносить эту историю, так вот появился сюжет второго пояса, и я предположила, что, возможно, Иван III потом вернул потомкам этот пояс, потомкам Василия Косого, это уже мое авторское предположение. Хотелось подчеркнуть, что Иван III решил забыть семейные распри, семейные обиды, и даже если это действительно наследство его рода, он мог простить, да, и, ну, и сам попросить прощения, и такое свершилось примирение, потому что победа, стояние на реке Угре, здесь важно не только внешние, да, военные достижения, но и внутренние. Уметь простить, объединиться все вместе, да, русскому народу. Вот эта идея, да, мне хотелось ее провести одновременно. Мне вспомнился Гомер, как воину Ахиллесу, Ахиллу ковали щит прекрасный, большой, на котором была изображена вся вселенная, любой город можно было найти на этом щите. Был у него и пояс, были доспехи. И этот образ тоже я вплетаю в свой рассказ, да, вот эти доспехи тоже, поэтому на поясе Василия Косова, который он тогда надел, много чего изображено из жизни Древней Руси.
Ну что ж, этот пояс, действительно принадлежавший когда-то Дмитрию Донскому, ну вот вы сказали, что Александру Невскому, может быть, конечно, по наследству он перешел к Дмитрию Донскому от его дальнего предка, жившего за век до него, от Александра Невского, какие-то вещи в роду действительно передавались. Ну вот, конечно, этот пояс был символом раздора между старшей ветвью потомков Дмитрия Донского, то есть между его внуком Василием Васильевичем из старшей ветви и его внуком из младшей ветви Василием Юрьевичем Косым. Это так. Нам сложно сейчас вот по радио все перипетии генеалогии изложить, но во всяком случае, да, летопись доносит до нас тот страшный скандал, который разразился, и то, что закончилось примирением, это очень хорошая находка. Сергей Сергеевич, а для вас, вот вы не стихотворение в прозе, а именно стихотворение, причем размером, по-моему, с небольшую поэму, дали для этого сборника. Что вы хотели передать этим своим произведением?
Глаз ратника, глаз народа. То есть, когда задается вопрос, ну и что там было? Да вроде бы ничего. И вот с этой вот строки «ничесош» по-старорусски. Ну, ничесош там было. И неохотно следует вот эта речь ратника. Простого совершенно. Ни князя, ни дьяка, ни подьячего. Простого, который был очевидец, участник того, как толкались между собой две рати. И этот язык должен был быть простым. И, конечно, внутренняя формула – это, конечно, Лермонтовское Бородино. «Скажи-ка, дядя». Вот это рассказ очевидца, совершенно достоверный. Причем с употреблением терминологии. А терминология была смешанная, поскольку здесь не две рати сталкивались, а две цивилизации. И поэтому работа с монгольскими словами, ну, простейшими, была для меня очень как-то привлекательна, потому что выкрики несутся и с той стороны, и с другой, и постепенно вот в этой диффузии осваиваются какие-то простейшие термины, там, стоять, осторожно и так далее. То, что это срифмовано мной, там, монгольские слова с русскими, для меня это было передача вот этой пограничного состояния совершенно. То есть река разделяет две цивилизации. Но диффузия между ними, культурологическая, происходит на уровне команд. Ну, это как все наши знали там на Великую Отечественную, Хальт, Хендехох, Гитлер Капут. Да, вот на уровне вот этих командных фраз. Поэтому передать языковое смешение, передать хаос какой-то, и потом вывести из этой ситуации туда, где попомнят они Угру, они, которые ушли, вынуждены были уйти, это вывод. Вывод о победе. Это весть такая, которая вот несется, как вот голубь с оливковой ветвью прилетел на ковчег.
То есть фактически вы для 15 века создавали текст, который для 20 века, для времен Великой Отечественной войны, создан был Виктором Курочкиным, Вячеславом Кондратьевым. Слово солдата.
Вот это моя святыня. Вот когда удается передавать, вроде бы удается передавать речь солдата, простого совершенно человека, который всю тяжесть выносит на себе, это высшее, что может придумать стихотворец, прозаик, это высшее. К этому надо стремиться, потому что вот Пушкинский завет в драме «Борис Годунов», обращенный к Басманову, да, другим боярином, мнение народное, вот для меня это святое, потому что мнение народное, вот именно с такой инверсией, это и есть смысл всех устремлений. Любой власти, любых политических партий, не удовлетворить это мнение, я хочу быть правильно понятым здесь, а следовать ему. Если ты не следуешь мнению народному, ты предаешь своих людей. А у нас множество эпизодов в истории, когда предавали и предавали, не считали с ним. А главное, что есть в стране, это мнение народное.
И в конечном итоге народ на своем хребте
вывозит этих предателей.
Вывозит государство. Ну что же, осталось и мне пару слов сказать о том, что я написал для этого сборника небольшой рассказ «Резаное ухо». И он просто незамысловат. Мне, во-первых, хотелось бы нарисовать портрет полководца, великого полководца тех времен, Суворова, 15 века, князя Даниила Холмского. Показать, что это огромная величина на небосклоне русской истории. И сделать его живым, а не просто строкой в учебнике. Но еще одно. Понимаете, какая вещь? Угра – это ведь не только обретение суверенитета. Это в очень значительной степени подтверждение единства Руси. Вот еще несколько лет назад тот же Холмский бил новгородцев и разгромил их в трех сражениях. Причем после первого еще и значительную часть пленников изувечил. То есть, если хотите домой, режьте друг другу носы, уши, сказал он. Это была такая акция устрашения. Иван III, великий князь московский, от него этого не требовал. Он это по собственной инициативе сделал. А по прошествии этих лет новгородцы приходят в войско, которым он фактически командует на Угре, он был старшим из воевод, и они бьются бок о бок с ним против общей опасности. Это уже не Новгород, Москва, Тверь, это уже Русь, это общая страна, вернее, Русь, превращающаяся в Россию. И трудно забыть о прошлых обидах, но приходит новая эра, и она их стирает. И помнить надо прежде всего лучшее, что выросло из этой почвы, которая в 15 веке была обильно полита русской кровью. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, я бы хотел от вашего имени поблагодарить наших гостей Анастасию Евгеньевну Чернову и Сергея Сергеевича Арутюнова и за то, что они сегодня приехали в студию радио «Радонеж» и за то, что они поучаствовали в этой замечательной книге. Вот, честное слово, у меня сердце радуется, что она вышла. Я тут не только рекламой занимаюсь, и не только хвостовством. Я хочу передать свое душевное веселье от самого факта выхода этой книги. И мне остается, после всего, что было сказано, добавить сущую мелочь. Сборник «Огненный рубеж», повести и рассказы, посвященные стоянию на Угре 1480 года. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за внимание. До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире лекция заведующего кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктора Петровича Лега о возникновении языческих религий.
Что такое Библия, знает каждый человек. Это откровение Бога людям. Но это не просто откровение. Библию мы часто называем еще не только священным писанием, но и священной историей. Это история богоизбранного народа Израилева. Но в Библии, особенно в самых первых главах и книгах, мы можем узнать и о прошлом всего человечества, о происхождении мира, о возникновении человека, об изгнании его из рая и о возникновении язычества. Вот давайте поговорим сегодня об этом, о вопросе возникновения различных религий, особенно языческих. Ведь этот вопрос многим не дает покоя. Очень многие не могут понять, почему Бог, дав откровение, не дал его так очевидно всем людям, ограничившись только одним народом израильским. Остальные люди остались во тьме невежества, поклоняясь многим богам, принося им жертвы, в том числе и человеческие. Почему существует язычество? Почему Бог не дает людям всем одно откровение? И как возникает язычество? Библия дает ответ и на эти вопросы. На первый вопрос ответ мы с вами уже давали в одной из наших бесед. Бог сотворил человека свободным. Человек должен сам прийти к истинной вере. Конечно, человек не может полностью открыть истину. Конечно, Бог помогает людям. Но, читая Ветхий Завет, мы видим, что, несмотря на то, что Бог дал истину еврейскому народу, этот народ не так уж и охотно веровал. Пророки постоянно упрекали свой народ, своих людей, за то, что они постоянно уходят от истины, поклоняются новым тельцам золотым и другим идолам. Язычество оказывается очень и очень привлекательным, очень простым, гораздо более убедительным, чем истина, которую открыл вначале Аврааму, а затем и всему израильскому народу Бог. Почему? Во многом потому, что истина, открытая Богом еврейскому народу, оказалась сложной. Она требует от человека огромных усилий, не обещая при этой жизни плодов мгновенных. Это подвиг, это тяжелый путь, по которому может идти далеко не каждый. Хотя мы должны стать совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Эта заповедь дана была и Адаму, и Еве. Эта заповедь осталась и для нас. Ее говорит Иисус Христос. Язычество же оказывается более привлекательным, более простым, более, так сказать, земным, отвечающим нашим нуждам и, что очень важно, нашим грехам. Вот как об этом пишет в послании к римлянам, как раз тем самым язычникам, апостол Павел. В первой главе, 21 и далее стихи. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Вот что такое язычество, когда человек служит твари вместо Творца. Почему человек стал служить твари вместо Творца? Ну, мы об этом уже немножко поговорили. Потому что это проще, понятнее, ближе. Но в этих словах апостола Павла мы видим и гораздо более глубокую и важную для современного ученого мысль о том, как вообще возникает религия. Мы живем с вами в мире, который во многом отошел от Бога, который пытается объяснить все естественными причинами, естественными законами, не прибегая к религиозным положениям и даже наоборот, считая религиозное положение вымыслом, уделом людей безграмотных, темных, невежественных, ленивых, в конце концов. Но почему возникает религия? Этот вопрос мучил ученых и философов, начиная с самых древних времен. Ответы на этот вопрос давали самые разные. То ли потому, что люди, ну, очевидно, для атеиста, человечество первоначально было безрелигиозным. Ну, если Бога нет, то сначала должно уже быть состояние нормальное, чтобы потом перейти из этого нормального состояния, выдумав себе богов. Зачем и почему? Ну, вот здесь как раз и ученые, философы, материалисты и выдвигали разные гипотезы. Самая известная и самая популярная гипотеза, выдвинутая французскими философами-просветителями Дени Дидро, Полем Гальбахом и другими. Эту гипотезу разделяют, я убежден, подавляющее большинство и современных атеистов. Религия, по мнению этих людей, возникла потому, что человек боится природы. Он не знает причины этих страшных явлений, которых он боится. И этим его страхом и невежеством пользуются обманщики. Вот три причины. Страх, невежество и обман. Приходит обманщик, который ради своей собственной выгоды придумывает каких-нибудь богов, демонов, духов. Люди, не умеющие объяснить явления природы, поддаются на этот обман, а обманщик живет себе припеваючи, получая от обманутых им людей хорошие дивиденды. Ну, согласитесь, и в современном мире мы слышим от атеистов точно такие же обвинения. Однако интересный факт. Философы, материалисты, атеисты, подвергли эту концепцию Гальбаха разрушающей критике. Почему? А потому что ведь очевидный факт. Религия существует везде. И существовала, ну, по крайней мере, если не всегда, мы не можем с полной убежденностью посмотреть во все уголки истории человечества, но в обозримом историческом прошлом ученые не находят нерелигиозных народов. Об этом еще писал римский философ Цицерон в первом веке до Рождества Христова, когда он писал, что самым лучшим доказательством существования богов, все-таки Цицерон, язычник, является абсолютная распространенность религии. Нет народа никакого, нет даже никакого звероподобного племени, пишет Цицерон, который не верил бы в существование богов. Пусть многие люди верят в богов неправильно, причиной тому предрассудки, но в существование божественного мира верят все. Вот эти предрассудки мы могли бы отнести в адрес и самого Цицерона. Он тоже верил, как мы понимаем, неправильно, но логика его вполне разумна. В существование божественного мира признают все. А если этот мир придумали обманщики, то нетрудно догадаться, что где-то обманщики появились, а где-то нет. Где-то обманщиков быстро раскусили, а где-то доверили им и живут в обмане до сих пор. Эта концепция французских просветителей, разрушается обычным наблюдением. По этой логике религии должны быть где-то возникнуть, а где-то нет. Но они есть везде. Поэтому последующие философы-материалисты стали предлагать теории, которые отвечают на этот важнейший вопрос. Человек должен сам нуждаться в религии. Не просто быть доверчивым, таким вот наивным, готовым на любой обман. Нет, он сам должен нуждаться в религии. Так возникают концепции Огюста Конта, французского философа, основателя позитивизма, концепция Фейербаха, немецкого философа, концепция Карла Маркса, который утверждает, что религия есть опиум народа. Не для народа, как очень многие говорят. Вот фразу «религия есть опиум для народа» мог бы сказать Поль Гальбах. Вот тот самый обманщик приносит этот опиум в виде религии человеку, и он послушно его, этот опиум, как бы покупает за какие-то блага, которые он жертвует этому обманщику. Нет, Маркс понимает, что это далеко неправильно. Человек должен сам нуждаться в религии. Религия, как пишет Маркс, это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Человек живет слишком плохо, слишком тяжело. Он задавлен и жестокой природой, и, что самое главное, жестокими отношениями между людьми. И тогда он придумывает сам себе такое успокоение. Хорошо, как бы говорит себе раб, я помучаюсь несколько десятков лет, но зато я буду потом вечно наслаждаться. А ты, мой жестокий хозяин, радуйся несколько десятков лет, зато потом ты вечно будешь страдать в аду. согласимся, и жизнь становится легче. Легче переносить страдания, зная, что они закончатся. Вот такое самоуспокоение по мысли Карла Маркса. Известный австрийский врач, создатель психоанализа Зигмунд Фрейд вообще назвал религию разновидностью невроза. Нормальный человек не может поверить в существование того, что никто никогда не видел, никто не может это проверить, но это удобно. Это удобно чувствовать себя защищенным. Вот как ребенок прекрасно чувствовал себя в своем раннем детстве. Вот Фрейд как бы предлагает нам, вот вспомните себя в 4-5-летнем возрасте. Вот вы идете с папой и с мамой. Вы понимаете, что рядом с вами самое лучшее, самое любящее, которые смогут вас защитить от любых напастей, абсолютный душевный комфорт, который потом с возрастом рассеивается. Но хочется испытывать этот комфорт. Хочется. И тогда человек придумывает себе небесного отца. Разумом он понимает, что это чушь, это невозможно. А вот бессознательно тот самое чувство, уходящее в самое раннее детство, говорит ему, а вот хочется. И тогда возникает религия. Она неразумна. Она фактически является разновидностью некоего невроза, по мысли Фрейда. Вот так размышляли различные философы в XIX, начале XX века. А наука? Сказала ли что-нибудь наука о том, как возникает религия? В XX веке вопрос из философской плоскости переходит в плоскость практических наблюдений. Ученые-этнографы обнаруживают различные народы, населяющие экваториальную Африку, Южную Америку, Папуа-Новую Гвинею, Австралию и Новую Зеландию, которые как бы отстали в своем историческом развитии. Они живут примерно на том же уровне, на каком жили цивилизованные сейчас европейцы несколько тысяч, а может быть и десятков тысяч лет назад. И потом возникает мысль, а если мы изучим быт, верование жителей Африки, индейцев Южной Америки, папуасов, аборигенов Австралии, может быть, мы узнаем и прошлое европейцев, китайцев, арабов, индусов и других просвещенных цивилизаций людей. Ученые снаряжают экспедиции. Вначале они, конечно, экспедиции малочисленны, они продолжаются несколько дней, и эти ученые приходят к мысли, что это примитивные люди. Они поклоняются каким-то пням, животным, тотемам, фетишам, и религия, скорее всего, возникает вот именно, опять же, из-за обожествления природных явлений. Однако в XX веке ученые начинают понимать, что для того, чтобы узнать о возникновении религии, нельзя приезжать на недельку. Ведь религия – это самое важное для человека. Не будет житель Африки или Южной Америки рассказывать чужеземцу, белому, которые еще недавно приезжали для того, чтобы их покорить, превратить в рабов, рассказывать о самом главном, о своих богах. И такие ученые приезжают на год, на два. Они живут вместе с этими людьми, трудятся вместе с ними, разделяют все их тяготы и радости. И когда эти аборигены, индейцы, негры видят в этом белом человеке друга, который не желает им зла, они открывают им свое самое главное, священное, свои религиозные взгляды. И тогда оказывается удивительно, оказывается, верование этих людей очень глубокое, оно повсеместное, и оно удивительно, оно не отличается в глубине своей от места, где происходит исследование. Верование аборигенов Австралии, негров Центральной Африки, индейцев Южной Америки отличаются только лишь названиями богов, деталями культа. А в основе своей они все, оказываются, верят в одного Бога. Этот удивительный вывод делают различные ученые-этнографы. Владимир Кабо, русский исследователь, Мирча Элиаде, американский исследователь, Эванс Притчард, английский профессор из Оксфорда. С разных сторон, изучая разные племена, Владимир Кабо изучал аборигенов Австралии, Эванс Притчард изучал племена Южного Судана, приходит к одному и тому же выводу. Религия существует везде, без религиозных народов нет, и в глубине своей все народы верят в единого Бога, сотворившего наш мир. Но это настолько непознаваемый, настолько великий Бог, что обращаться к Нему с просьбами абсолютно бессмысленно и нагло. Поэтому эти народы поклоняются тотемам, фетишам, то есть тем идолам, которые нас окружают. Оказывается, наука дает ответ на вопрос о возникновении религии совершенно другой, чем давали философы, материалисты, атеисты. Наука не говорит, как возникла религия. Она отвечает честно: мы не знаем. Потому что куда бы мы ни посмотрели, мы нигде не обнаруживаем ни одного безрелигиозного народа. Все народы религиозны. Все. При этом религия их в основе своей практически одинакова. Как так может быть? Известный немецкий ученый и одновременно католический священник Вильгельм Шмидт написал огромный труд о происхождении идеи Бога, где попытался соединить научные и библейские взгляды на вопрос о возникновении религии. И вместо традиционной схемы, принимаемой современным материалистом, что вначале человечество было атеистическим, затем оно придумало множество богов, стало поклоняться солнцу, земле, морю, различным зверям, деревьям, звездам и прочим-прочему, а потом, как бы философски осмысливая это, пришли к выводу о существовании одного Бога. Вот так рассуждает современный ученый-материалист. Такова схема возникновения религии. Вначале атеизм, затем политеизм, то есть язычество многобожие, затем монотеизм. Но и политеизм, и монотеизм одинаково ошибочны, потому что они придуманы людьми. А Библия говорит совсем другое. Вначале был монотеизм. Вначале Адам и Ева имели абсолютно точное знание о Боге. И их дети, как мы знаем, Каин, Авель и другие дети, тоже также знали о существовании одного Бога. Почему люди стали поклоняться многим богам? Вот апостол Павел и объясняет. Они осуетились в умствовании своих, омрачилось несмысленно их сердце и так далее, и так далее. Трудно сохранить ту веру, которая была дана им. Вот, например, как размышляет известный английский, точнее, шотландский философ Давид Юм, споря вот с такой библейской концепцией, что вначале был монотеизм, совершенная религия, а потом примитивный политеизм, примитивное язычество, а потом опять совершенная религия Христа, монотеизм. Юм приводит такое сравнение. Это также невозможно признать, как невозможно признать, что люди вначале жили в удобных дворцах, а затем переселились в землянки и холодные хижины. Логичнее наоборот. Вначале люди жили плохо, в простых хижинах, а потом придумали более удобные дома и, в конце концов, дворцы. Также и религия. Вначале политеизм, примитивный, глупый, а затем монотеизм. Вильгельм Шмидт, как ученый, открыв то, что в основе всех современных религий лежит все-таки вера в единого Бога, приходит к выводу, что эта вера, видимо, все-таки прошла через тысячелетия, сохранилась в памяти потомков. Поэтому логичнее, даже с точки зрения научной, утверждать, что вначале был все-таки монотеизм. Почему не прав Юм? А потому что религия, истинная религия, дана была людям как дар, как подарок. Они не сами ее создали. Да, невозможно представить себе человека, который вначале создаст какую-нибудь сложнейшую научную теорию, а потом опустится до примитивных арифметических вычислений. Если он находится в здравом уме и памяти, он будет возрастать в уме, создавать более сложные научные концепции. Но если человеку дадут сложную научную теорию как дар, ну, скажем, первокласснику дадут прочитать теорию относительности Эйнштейна, он что-нибудь в ней поймет? Нет. Единственное, что он поймет, там, может быть, некоторые слова, которые он сможет прочитать. Вот так же и люди, которые, имея знание о едином Боге, но не имея возможности понять, осмыслить и, самое главное, применить на деле, осуществить тот самый подвиг, который требует от нас Бог, стать совершенными, совершенными прежде всего в нравственном плане. Тогда люди, понимая, что все-таки Бог есть, в какой-то исторической памяти сохраняется у нас это знание, тем более, что человек сотворен по образу Божию, и в душе в нашей это знание тоже сохраняется на каком-то подсознательном уровне. Недаром мы часто цитируем Тертуллиана, его замечательную фразу «душа по природе христианка». Мы, христиане, это нормально, это естественно. Но понять, претворить на деле это – не то, что трудно, а зачастую бывает невозможно. Но понимание того, что Бог есть, заставляет человека искать Его. Где искать? Ну, где-то поближе. Вот как бы возникает у человека представление, ну, кто такой Бог? Ну, Бог, конечно, это нечто самое лучшее. Бог дает нам жизнь. А что дает нам жизнь? Один скажет, ну, наверное, солнце, от него тепло и свет. Другой скажет, нет, наверное, земля, от нее плоды. Третий скажет, нет, наверное, это море, если он живет на берегу. Море дает нам возможность и питаться, и передвигаться. Обожествляются земля, море, солнце, другие стихии. Люди начинают поклоняться твари, творению, вещам вместо Творца. Не обожествляют, точнее, нет, правильно. Вот материалисты часто говорят, что люди стали обожествлять явления природы. Но в этих словах заложено гораздо более глубокое содержание. Что значит обожествить? Обожествить значит принять за Бога. Невозможно обожествить, если у тебя нет в уме даже хотя бы смутного знания о Боге. Как часто мы, бывает, в нашей жизни, принимаем одного человека за другого. Иду я по улице, вижу передо мной со спины, мой одноклассник. Я подбегаю со спины, хлопаю: «Вася, привет, как я тебя давно не видел?» Он оборачивается, я говорю: «Ой, извините, пожалуйста». Понимаете, 40 лет не видел своего одноклассника, поэтому... со спины вы очень похожи, обознался. Вот так и человек часто смотрит на солнце и думает: наверное, это Бог. А может быть, земля – это Бог. А может быть, море – это Бог. А может быть, еще звезды, небо. Мы постоянно ищем Бога. Мы знаем, что Он есть. Мы хотим Его найти. Находим в земных предметах. Поклоняемся, начинаем поклоняться твари вместо Творца. Но если человек все-таки обожествляет явление природы, то почему это происходит? Почему человек обожествляет? Именно потому, повторю я еще раз, потому что он убежден, что Бог есть. Он его ищет и хочет найти. И создает религию сам. Язычество происходит от слова древнеславянского слова «языцы» – народы. То есть это народная религия. Религия, которая создается самими людьми. Существование повсеместное, существование языческих религий показывает, и здесь Цицерон совершенно прав, абсолютную убежденность людей, что есть божественный мир. Есть какая-то тоска по его существованию. А истинная религия, истинное знание о Боге может быть дано только через откровение. Потому что Бога не видел никто никогда, читаем в Священном Писании. Невозможно знание о Боге, о Творце мира, который восходит, превосходит все наши земные представления, такое истинное знание о Боге не может быть создано человеком. Это может быть только путем откровения. Но и современная наука также показывает нам реальность религии, потому что желание познать Бога, желание верить в Бога, заложено в сердце своем, в сердце человека. И человек всегда искал, ищет и будет искать Бога. Ошибаясь, поклоняясь твари вместо Творца. Но если он откроет свое сердце истинному Богу, то тогда он познает и истинное откровение.
Вы слушали лекцию заведующего кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктора Петровича Лега о возникновении языческих религий.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 39.